Я вошел робко, боялся, что отец голый. Но он был одет и сидел на краю маленького жесткого стула с немецким трафаретным узором. Здесь, в ярко освещенном кабинете, мне показалось, что его лицо побелело от боли. Кожа на лице одрябла. В углах губ, искривленных улыбкой, выступила слюна. «Что бы ни ждало меня в жизни, мальчик, — сказал он мне, — надеюсь, тебе никогда не придется свести знакомство с ректоскопом. Бррр! Уф! — запыхтел док Аплтон и тяжело опустился за письменный стол во вращающееся кресло, сделанное для него словно по мерке. Его короткие толстые руки с ловкими белыми пальцами привычно и уверенно легли на резные деревянные подлокотники с завитушками на концах. «Ваша беда, Джордж, — сказал он, — в том, что вы никогда не щадили свое тело. Чтобы не мешать, я сел в сторонке на высокую белую металлическую табуретку возле столика с хирургическими инструментами. «Вы правы», — сказал отец. «Ненавижу эту уродливую оболочку и сам удивляюсь, как это она служила мне целых 50 лет». Док Аплтон, сняв стетоскоп шеи, положил его на стол, и он, изогнувшись, замер, словно убитая резиновая змея. Стол был широкий, старинный, с раздвижной крышкой, и на нем в беспорядке лежали счета, пакетики для пилюль, рецептурные бланки, карикатуры, вырезанные из журналов, пустые склянки, бронзовый нож для разрезания бумаги, синяя коробка с ватой и серебряный зажим в форме омеги. Кабинет состоял из двух половин. Передний, где были письменный стол, стулья, столик с инструментами, весы, таблица для проверки зрения и цветы в горшках, и задний, сокровенный, где за перегородкой из матового стекла хранились на полках лекарства, словно бутылки с вином, и кувшины с драгоценностями. Туда доктор удалялся после осмотра больного, а потом выносил несколько пузырьков с сигнатурками, и оттуда всегда шел сложный медицинский запах сахарного сиропа, ментола, аммиака и сушеных трав. Этот целительный запах чувствовался еще в прихожей, с половиком, гравюрой и гипсовой подставкой для зонтов. Доктор повернулся к нам в своем кресле. Лысина у него была не такая, как у Майнера Кретца. У того она была блестящая, шишковатая, морщинистая. А у дока Аплтона череп был гладкий, покатый, чуть тронутый розоватыми крапинками, которые, наверное, только я и замечал, зная, что это псориаз. Он ткнул в сторону отца большим пальцем. «Понимаете, Джордж, — сказал он, — вы верите только в душу, а на тело свое смотрите, как на лошадь. Знай, езди, пока не придет время слезать. Вы заездили себя. Не жалеете свое тело. Это противоестественно. Отсюда нервные перенапряжения». Табуретка была неудобная, а от философствований дока Аплтона мне всегда становилось неприятно. Я решил, что приговор уже вынесен, и раз доктор позволяет себе читать эту нудную нотацию, все в порядке. Но все же на душе у меня кошки скребли, и я рассматривал изогнутые зонды и кривые ножницы, словно это были буквы, складывающиеся в слова. «Ай-ай!» — повизгивали они. Среди этих серебристых восклицаний, игл, ланцетов, полированных зажимов был молоточек, которым бьют по колену, и от этого нога дергается. Молоточек был трехгранный, из твердой красной резины с блестящей рукояткой, выгнутой, чтобы врачу сподручней было держать. Помнится, в первые разы, когда меня приводили к нему в кабинет, этот молоток особенно привлекал мое внимание. Темно-оранжевая головка, похожая на наконечник стрелы, казалась чем-то древним, как бы пращуром всех остальных инструментов. Он был похож на наконечник стрелы и в то же время на ось, и мне казалось, что он весь покрытый крошечными вмятинами и трещинами от времени и долгого употребления, опускался вглубь времен, и там, простой и весомый, в конце концов становился стержнем Вселенной. «Знаете себя, Джордж», — говорил док Аплтон. Его розовая, твердая, по-детски круглая ладонь предостерегающе поднялась. «Сколько лет вы учительствуете?» 14, — ответил отец. «Меня уволили в конце 31-го, и весь тот год, когда родился мальчик, я был безработным. Летом 33-го Эл Гаммел, вы же знаете его, он племянник папаши Крамера, пришел к нам и предложил...» «Любит твой отец свою работу, а, Питер?» Я не сразу сообразил, что это он меня спрашивает. «Не знаю», — сказал я. «Иногда мне кажется, да», но, подумав, добавил, «нет, пожалуй, не любит». «Все бы ничего», — сказал отец, — «если б я знал, что от этого есть какой-то толк. Но я не умею поддерживать дисциплину. Мой отец, бедняга, тоже не умел». «Вы не учитель», — сказал ему док Аплтон, — «вы сами ученик. Отсюда и нервное напряжение». «От нервного напряжения излишек желудочного сока». «Значит, Джордж, симптомы, о которых вы говорили, может дать обыкновенный колит. Постоянное раздражение пищеварительного тракта вызывает боль и ощущение наполненности в заднем проходе. Так что, пока не сделал рентген, на этом и остановимся». «Я готов и дальше тянуть эту бессмысленную лямку», — сказал отец. «Мне бы только знать, для чего все это. Кого не спрошу, никто не может мне ответить». «А Зиммерман что говорит?» «Ничего он не говорит. Ему на руку, когда человек не знает, на каком он свете. Он-то умеет поддерживать дисциплину, а мы, бедняги, его подчиненные, не умеем. Вот он над нами и смеется. У меня его смех все время в ушах стоит. У нас с Зиммерманом всегда были разные взгляды», — сказал док Аплтон и вздохнул. «Вы ведь знаете, мы в одном классе учились».
«Нет, не знаю».
Отец покривил душой. «Даже я это знал. Не раз слышал от дока Аплтона. Он не мог говорить о Зиммермане спокойно. Это было его больным местом. Отцовская покорность меня взбесила. Слушай теперь длиннющую, жеванно-пережеванную историю». «Как же», — сказал док Аплтон, хлопая глазами от удивления, что отец не знает общеизвестного. «Всю Оллинджерскую школу вместе прошли от первого класса до последнего». Он откинулся в своем, как по мерке, сделанном кресле. «Когда мы родились, наш городок назывался не Оллинджер, а Тилден, в честь этого человека, которого так бессовестно прокатили на выборах. Старик Оллинджер еще владел всей землей к северу от нынешней трамвайной линии и к востоку с того места, где теперь картонажная фабрика. Помню, видел я, как он ехал на лошадях Волтон, маленький такой старикашка, не выше 5 футов ростом, в черной шляпе и с огромными усищами, ими впору столовое серебро чистить. У него было 3 сына. Кот, который раз ночью свихнулся и убил мотыгой трех бычков. Брайн, тот, что прижил ребенка с их поварихой-негритянкой. И Гай, младший. Этот продал землю перекупщикам и умер от того, что слишком уж усердно старался промотать денежки. Кот, Брайн и Гай. Все они уже в землю легли. Так о чем же я? О Зиммермане и о себе, подсказал я. Мое дерзкое нетерпение не укрылось от него. Он взглянул на меня мимо головы отца и задумчиво скривил нижнюю губу. «Да», — сказал он и продолжал, обращаясь к отцу. «Так вот мы с Луисом учились вместе, а классы в то время были разбросаны по всему городу. Первый и второй занимались за Пебл Крик, где теперь стоит новый передвижной ресторан. Третий и четвертый в сарае у миссис Эберхарт, который она сдавала городу за доллар в год, а пятый и шестой в каменном доме на Черном поле, как его тогда называли, потому что там был жирный чернозем, забывшим ипподромом. По вторникам, когда бывали скачки, нас отпускали с уроков, потому что нужны были мальчики, чистить лошадей и выводить их на дорожку. А когда я кончил шестой класс, построили среднюю школу на углу Элм-стрит. Нам тогда это казалось, бог весть, какой роскошью. Теперь, Питер, там начальная школа, где ты учился. А я и не знал, сказал я, стараясь загладить свою недавнюю грубость. Док Апплтон, видимо, был доволен. Он так откинулся назад в своем скрипучем кресле, что его морщинистые высокие ботинки едва касались носками потертого ковра. «Луис М. Зиммерман», — продолжал он, — «был на месяц старше меня. Он всегда имел успех у женщин. Миссис Метцлер, наша учительница в первом и втором классе, росту в ней было никак не меньше 6 футов, а ноги тонкие, как жерди в загородке вокруг табачного склада, души в Луисе не чаяла. Да и мисс Лит, и мисс Мэбри, которые были после нее, тоже. Во всех классах Луиса чуть ли не на руках носили. И, конечно, никто не обращал внимания на гадкого утенка вроде Гарри Апплтона. Все сливки снимал Луис. Понимаете, он всюду подпевал первый. «Вы попали в самую точку», — сказал отец. «Да, скажу я вам, мне за ним не угнаться». «Понимаете», — продолжал док Апплтон, забавно шевеля толстыми волосатыми руками, то складывая ладони вместе, то слегка постукивая ребром ладони одной руки по пальцам другой. «Ему всегда везло. Он всю жизнь пользовался успехом, из него вышел бесхарактерный человек. Вот он и разрастается. Его белые пальцы скрючились, как раковая опухоль. Ему нельзя верить, хотя он каждое воскресенье преподает писание в кальвинистской воскресной школе. Будь моя воля, Джордж, я бы взял нож». Он поднял руку и вытянул большой палец, который вдруг показался мне твердым и острым, и вырезал бы эту опухоль. И палец, изогнутый серпом, резко полоснул воздух, как бы отсекая пласт. «Ценю вашу откровенность, док», — сказал отец, — «но боюсь, что мне и остальным беднягам у нас в школе никуда от него не деться. В городе он пользуется огромным доверием, его буквально боготворят». «Люди глупы», — сказал док Апплтон и подался вперед, негромко шлепнув ботинками по ковру. «Это единственное, чему может научить медицинская практика. В большинстве своем люди безнадежно глупы». Он хлопнул отца по колену раз, другой, третий и продолжал. Теперь он говорил доверительным шепотом. А когда я уехал в университет учиться на медицинском факультете, сказал он, там, знаете ли, решили парень из захолустья, дубина. Но прошел год, и никто уже не считал меня дубиной. Может, я был не такой шустрый, как некоторые, но я знал, чего хочу. Я не спешил и основательно засел за книги. А когда год кончился, как вы думаете, кто был первым? Ну-ка, Питер, у тебя ведь голова неплохо варит. Кто, по-твоему? Вы, — ответил я. Он вытянул это из меня как клещами. Они всегда на похвалы набивались, эти оллинджерские знаменитости. Док Апплтон посмотрел на меня, но не кивнул, не улыбнулся и вообще никак не показал, что слышал мой ответ. Он помолчал, потом заглянул отцу в лицо, кивнул и сказал: «Я был не первым, но и не из последних тоже. Неплохо справился для дубины из захолустья. Вы меня слушаете, Джордж?» И неожиданно, как это часто делают любители поболтать, оборвал разговор, словно не он у нас, а мы у него отнимали время. Встал, ушел за перегородку и чем-то зазвенел там. Потом он вынес пузырек с жидкостью вишневого цвета, которая так бегала и сверкала, что была скорее похожа на ртуть. Он вложил пузырек в бородавчатую руку отца и сказал: «По столовой ложке каждые 3 часа. Пока нет рентгеновского снимка, ничего больше сказать нельзя. Отдыхайте и старайтесь отвлечься. Ну а без смерти и жизни не было бы. Здоровье», — сказал он, и его нижняя губа дрогнула в улыбке, — «это животное состояние. Причиной нездоровья чаще всего бывают 2 части тела — голова и спина». Мы совершили 2 ошибки. Встали с четверенек и начали думать. От этого напрягается спинной мозг и нервы, а мозг регулирует функции всего организма. Он сердито подошел ко мне, резким движением откинул мои волосы и стал пристально рассматривать лоб. «На голове пятен у тебя поменьше, чем у матери», — сказал он и отпустил меня. Я пригладил волосы, красные от стыда. «А что пишет Скиппи?» — спросил отец. Доктор сразу размяк, отяжелел. Он стал самым обыкновенным обрюзгшим стариком в жилетке и с резинками на рукавах. «Его оставили при клинике в Сент-Луисе», — сказал он. «Вы все скромничаете», — сказал отец. «Но я-то знаю, как вы им гордитесь». «Да я и сам горжусь. После моего сына он был у меня лучшим учеником. И, слава богу, не перенял у меня мое дурацкое упрямство». «Он весь в мать», — сказал док Апплтон, помолчав, и на все вокруг легла мрачная тень. Приемная вдруг показалась мне давно заброшенной, черная кожаная мебель скорбела, словно еще храня следы траура. Наши голоса и шаги тонули в пыли, и на меня словно смотрел кто-то из тысячелетнего будущего. Отец хотел уплатить доктору, но тот отмахнулся от денег и сказал: «Подождем результата». «Благодарю вас за прямоту», — сказал отец. Выйдя на хрусткий, злой, ослепительный мороз, отец сказал: «Видишь, Питер, я так и не узнал то, что хотел узнать. Этого от них не дождешься». «А что было до моего прихода?» Он долго меня терзал, а потом дал направление на рентген в Олтонскую гомеопатическую клинику сегодня на 6 часов. А зачем?
Дока Апплтона не разберешь. Оттого у него и репутация такая.
Видно, он не любит Зиммермана. Но я так и не понял, почему.
Дело в том, Питер, что Зиммерман... Ты уже большой, кажется, тебе можно сказать. Одним словом, говорят, у Зиммермана был роман с женой Дока Апплтона. Это было, если только вообще было, еще до твоего рождения. Некоторые даже не уверены, кто отец Скиппи.
А где миссис Апплтон теперь?
Никто не знает, куда она уехала. Может быть, ее и в живых уж нет.
Как ее звали?
Каринна.
В живых нет. Роман до твоего рождения. От этих слов веяло тайной. Вечер, плескавшийся вокруг нас, стал бесконечно глубоким, и в недрах этой глубины, как змея, сжимала свои кольца смерть отца. Темнота над крышами домов, в которые, как слюдяные крапинки в океане, поблескивали звезды, была так огромна, что могла вместить даже эту самую грозную из всех мыслимых невозможностей. Я опустился догонять отца. Его лицо было бледным и мрачным в свете уличных фонарей, и он, как привидение, все время двигался на шаг впереди меня. Он надел свою шапочку, а у меня стыла голова.
«Куда же мы теперь?» — спросил я у его спины.
«Поедем в Волтон», — сказал он. «Я сделаю в клинике рентген и перейду через улицу в спортклуб АМХ. А ты ступай в кино. Там тепло, согреешься, а потом зайдешь за мной. Приходи в половине восьмого или без четверти восемь. Соревнования должны кончиться к восьми. Сейчас примерно четверть шестого. У тебя хватит денег на бифштекс?»
АМХ — Ассоциация молодых христиан.
«Хватит, пожалуй. Скажи, папа, а как у тебя сейчас? Болит?»
«Мне лучше, Питер. Ты обо мне не беспокойся. Простота тоже имеет свое преимущество. Человек может сразу думать только про одну боль».
«Должен же быть какой-то способ тебя вылечить», — сказал я.
«Убить меня», — сказал он.
Эти слова так странно прозвучали на темной холодной улице, прозвучали сверху, тогда как его лицо и тело быстро двигалось вперед.
«Самое верное средство», — сказал он, — «убить».